Стас Воронов – парень, из-за которого я не сплю по ночам. Он мой новый сосед и бывший. Соседство с ненавистным монстром быстро превращается в войну, а каждая встреча – в личную месть. Но чем дольше мы противостоим друг другу, тем сложнее прятать чувства, которые никуда не делись. Один разговор, которого они избегали много лет, одна новогодняя ночь и одно желание на двоих. Новогодний ромком о бывших, которые ссорятся слишком громко и любят слишком сильно. Юлия Четвергова. Бывший монстр по соседству. Читает Дарина Шхалахова. Глава первая. Козел и яблочный шарф. 18 декабря. Утро рабочего дня начинается не с кофе и не с будильника. Оно начинается с глухого, мерзкого бум-бум-бум. Прямо сквозь бетонную стену. Как будто стадо слонов внезапно решило устроить марафон. В 3 часа ночи. Накрываю ухо подушкой и натягиваю одеяло на голову. Но бас все равно пробивается сквозь пух и перья, отдаваясь назойливой вибрации в висках. Я мучаюсь так 10 минут, 15, полчаса, но музыка не стихает. Пляски и смех продолжаются, становясь лишь громче с каждой минутой. И вместо вишенки на торте чужого праздника жизни к свистопляске добавляются улюлюканье и чье-то фальшивое пение. «Да чтоб вас всех!» В 9 утра наступает тишина. Благословенная, мертвая тишина. Как раз к тому моменту, когда мне нужно вставать на работу. Со вздохом сажусь в кровати. Глаза слипаются. Голова тяжелая, будто ее свинцом облили. Монстры соседней квартиры методично сводят меня с ума целую неделю. Целую неделю, черт его дери! «Лена, сходи и поговори с ним», – советует подруга. «Ага, сходи и поговори. Вы сами попробуйте поговорить с человеком, который явно живет по принципу «после меня хоть потоп». Первые 2 дня, еще преисполненная веры в людей, я вооружалась шваброй и батареей и устраивала ответный джазовый концерт из 3 нот. Стук-стук-стук! Выходила на площадку и неистово тарабанила по соседской двери в надежде, что этот козел откроет и нам удастся поговорить по-человечески. Но ничего не помогло. Еще и на следующее утро прилетел от пожилой соседки снизу. Мне. Вот и верь после этого в справедливость. «Лена, вызови полицию!» – настаивает мама. «Ага, сейчас. Пусть сами попробуют поймать этого козла на месте преступления и доказать сотрудникам в форме, что ты не осел. Я уже пыталась. В итоге угадайте, кому вынесли первое и последнее предупреждение за ложный вызов. Так что мой личный демон, который почему-то считает, что 3 часа ночи – идеальное время для прослушивания трэпа на максимальной громкости, перестановки мебели и шумных вечеринок до утра, до сих пор остается безнаказанным. Из средств деморализации противника, которого я даже в лицо не видела, остался последний вариант. Радикальный. Поход в районный участок. И заявление на имя того не знаю кого. Со вздохом запускаю пальцы в волосы и провожу ими от лба к затылку. Уже 10. А я так и продолжаю сидеть на кухне с кружкой остывшего кофе. Мой апатичный взгляд направлен в окно, за которым раскинулось серое декабрьское утро. И если бы не трясущиеся руки, смесь бешенства и хронического недосыпа, не знаю, сколько бы я еще так просидела, бездумно пялясь в экран ноутбука и прокрастинируя. Так больше не может продолжаться. Через 2 дня дедлайн по новогоднему оформлению для кофейни. Я просто обязана собрать мысли в кучу. Но сколько бы я ни пыталась, все они разбегаются, как тараканы при виде света. Мне нужен здоровый 8-часовой сон, а еще купить мандарины, аромасвечи и гирлянды. Поставить елку в конце концов. Создать себе хоть каплю праздника, чтобы не сойти с ума. К концу месяца Артем должен прилететь из командировки. Мы планируем тихо встретить Новый год здесь, у меня. Вдвоем. Романтика, все дела. Поэтому нужно привести себя и свою менталку в порядок. Чтобы выглядеть хотя бы как обычный человек, а не зомби на последней стадии разложения. Вот только последние дни от него пахнет не романтикой, а срочными делами и важными переговорами. Вклинивается противный внутренний голос. Приказав ему заткнуться, решаю проветриться. И заодно сходить за покупками. Закутываюсь в самый теплый и любимый шарф с яблочным принтом. Подарок бабушке. Натягиваю шапку на уши и выхожу на лестничную площадку. Окинув презрительным взглядом квартиру под номером 88, вызываю лифт. Козлина! Чтоб тебе икалось и ничего не помогало! Первым делом иду в супермаркет через дорогу, чтобы купить мандаринов и конфет. Свечи и коробку с гирляндами я забираю из пункта выдачи в соседнем доме, уже на пути обратно. Пытаясь отвлечься от навязчивого, нехорошего предчувствия, которое преследует меня уже который день, записываю голосовое маме. «Да, елку купила, но еще не ставила», — говорю я, поддевая ногой тяжелую дверь подъезда. «Насчет Артема». Лифт, старый и скрипучий, как мои нервы, расшатанный соседом, медленно и нехотя ползет на первый этаж. «Не знаю, согласится ли он ехать утром 1 января за город. Ты же его знаешь. У этой деловой колбасы чуть ли не каждая минута расписана». Хмыкаю, закатив глаза. «Я попытаюсь его уговорить. Но если Артем опять скажет, что занят, поеду к вам сама. К вечеру буду». Лифт тренькает. Двери с лязгом расходятся. И тут мой мир, который так уже покосился на бок, падает и рушится окончательно. «Не может быть. Я брежу». Обогнув меня, в лифт бесцеремонно валивается очень знакомая туша под 2 метра ростом. И время словно замедляется. Голосовое срывается, отправляясь в чат не полностью. Все звуки разом стихают, оставляя только оглушительный звон в моей голове. Время резко отматывается на 5 лет назад. Спутанные темные волосы, знакомый взгляд практически черных бездонных карих глаз, в которых когда-то я видела свое будущее. Острые углы плотно сжатой челюсти, легкая щетина, слегка пухловатые губы. Стас, моя первая любовь и самое горькое разочарование. Человек, из-за которого я до сих пор ненавижу фразу «Да это не серьезно». И мечтаю забыть 11 класс, как страшный сон. Человек, с которым я никогда не хотела бы встретиться вновь, в этой жизни уж точно. Тяжелый взгляд из-под лобья падает на меня. На мужском лице читается явное намерение спросить. «Вам на какой этаж?» «Это точно он. Мне не кажется. Я слишком хорошо знаю Воронова, чтобы притвориться, будто это кто-то очень похожий на Стаса, но не он сам. К сожалению, он тоже. Наконец, разглядев меня, Стас замирает. На его лице появляется самый настоящий шок, смешанный с чем-то вроде досады.
«Новикова?»
Его голос окутывает меня, знакомый до боли и все же немного другой, чуть ниже, с бархатной хрипотцой, которой не было раньше, а запах добивает. Родной, щемящий грудь, морозная свежесть и что-то тяжелое, мускусное. Чего и следовало ожидать. Стас узнал меня. Мгновенно. Пребывая в какой-то прострации, захожу в лифт. Устав ждать, пока кто-то из нас нажмет на кнопку, железная коробка захлопывает створки за моей спиной, лишая последнего шанса на побег. Отрезая от всего мира и запираясь тем, кого я все еще ненавижу до глубины души.
«Вот так встреча»,
— припечатывает он подозрительно радостно и нажимает на одну из кнопок этажа. Кровь отливает от лица, а затем резко приливает обратно, обжигая щеки. В ушах начинает звенеть. Чтобы не чувствовать его запах, прячу нос в старом шарфе с яблоками, испытывая испанский стыд за то, как выгляжу. Зато он... Я бы хотела сказать, что время не пощадило Стаса, что он выглядит ужасно, что на него противно смотреть. Фу-фу-фу. И как же хорошо, что мы расстались. Но это было бы наглым враньем. Время играло в команде Стаса, не в моей. Оно прокачало все базовые настройки Воронова, улучшив их до предела. Не так я себе представляла нашу встречу. Не так. Это должно было быть мимолетной случайностью. Где-то на улице. Он весь потрепанный, несчастный и помотанный жизнью. И я, счастливая, при полном параде, с успешным мужчиной под руку. Так что буду до последнего верить, что уснула прямо за столом у себя в квартире. И эта встреча не более чем сон воспаленного сознания. Осознав, что все еще держу телефон в руке, блокирую его и убираю в карман. Собираю весь недельный запас злости от недосыпа. Она нужна мне сейчас, как щит воину. И холодно произношу. «Какими судьбами здесь?» Мои слова летят в Стаса острыми сосульками. «Гостишь у кого-то?» Воронов хмыкает. И то, с какой иронией он это делает, заставляет меня напрячься.
«Я здесь живу. Недавно заехал».
Его указательный палец показывает вверх, на потолок лифта.
8-й этаж.
Я не ослышалась. Мой взгляд падает сначала на подсвечивающийся номер этажа в лифте, а потом на черную колонку в его руках. Убийцу моего сна размером с небольшую микроволновку. О, черт! Понимание бьет по голове, как молоток по стеклу. С треском до меня вдруг доходит. Это он, мой личный демон, поселившийся по соседству и отравляющий мне жизнь всю прошлую неделю. Это Стас. Внутри все обрывается, сжимаясь в холодный твердый комок. Все месячные недосыпы, вся накопленная злость на безымянного соседа, наконец, обретает форму. Невидимый недосягаемый враг внезапно становится не просто далеким и эфемерным, а реальным и осязаемым. Человеком из плоти и крови, с именем и лицом, которую я бы предпочла забыть. «Ты?» – задыхаюсь от нахлынувшей ярости. «Так это ты тот самый козел, который всю ночь слушает трэп и устраивает вечеринки до утра!» Ухмылка слетает с его лица. Я считаю это своей первой маленькой победой.
«Погоди, только не говори, что ты та зануда, которая стучит по батарее и долбит по моей двери, как дятел-перфекционист».
Мы грыземся взглядами, мечтая испепелить друг друга на месте, чтобы один из нас точно не выбрался из этого лифта. Взаимная ненависть, витающая в воздухе, с каждой секундой густеет и крепнет, отражаясь в наших глазах, как в зеркале. Двери лифта, которые уже давно были открыты, начинают закрываться. Разорвав нашу зрительную борьбу, Стас подается вперед и останавливает их плечом. Металл скрипит и угрожающе дергается, с неохотой раскрываясь обратно.
«Проходи»,
– ядовито бросает он.
«Кажется, нам по пути».
Фыркнув, это максимум, на что сейчас способна моя гордыня, я выхожу из лифта. Филигранно, так чтобы не коснуться Стаса ненароком. Но пространство все равно искрит между нами, как оголенный провод. До своей двери иду, не оборачиваясь, но чувствую его колючий взгляд, прожигающий мне спину. Отперев замок трясущимися руками, вхожу в свою квартиру и намеренно громко хлопаю дверью. Ставлю пакеты на тумбочку в коридоре, после чего прислоняюсь к стене и, закрыв глаза, сползаю по ней вниз. Услышав, как хлопает соседняя дверь, обреченно утыкаюсь лбом в колени и только сейчас замечаю, что до боли сжимаю в руке конец своего шарфа. Того самого, в котором когда-то Стас пытался научить меня стоять на коньках на школьном катке. Держал, чтобы я не упала, и улыбался так открыто и нежно. Я резко срываю шарф с шеи, комкаю его и бросаю на тумбочку, как что-то ядовитое. «Ни за что, слышишь, Воронов? Я ни за что не позволю тебе снова испортить мне жизнь!»